Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за Твое благословение, которое Духом Твоим пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим находятся в нашем духе. И мы просим Тебя, прости. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление действию Твоего Духа и силы. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя каждому из нас лично. Помоги правильно понять и принять. И Духом истины Своей наставь нас на истину Твою. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. А мы держимся Слова и с благодарением принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за Дух Господень, за те способности, за те возможности, которые действуют прямо сейчас в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, помажь, Иисус, помажь каждого участника сегодняшней встречи правильно понимать и принимать все то, что Ты будешь открывать Духом Своим, Духом истины Своей. И мы принимаем, что прямо сейчас каждый участник сегодняшней встречи уже имеет ум помазанный. Помазанный духом премудрости и откровения к познанию Бога и Его путей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание, которое прямо сейчас помазало каждого присутствующего. И каждый присутствующий на сегодняшней встрече и входящий имеет ум Христов во имя Иисуса. Я прошу, Господь, также помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе, Иисус. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Мы верим, Отец, и держимся слова, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого невежества, от всякого непонимания во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что тема сегодняшней встречи, запишите еще раз себе, «Не от мира сего». Оно основано на Иоанна, 17 глава, 16 стих, где Иисус говорит, «Они, то есть Его ученики, Его последовательности, не от мира, как и Я не от мира». То есть вот это стихи, которые мы положим в основание настоящего материала. А вообще, настоящий материал стал результатом одного из наставлений от Духа Божьего, который я четко увидел. Что я увидел? Я увидел некоторые, опять-таки, я не могу сказать все, но я увидел некоторые причины, по которым детей Божьих постигает то, что является наследием этого проклятого мира. То есть все знают, что этот мир проклят. Все знают, что система этого мира проклята. Все знают, что наследует человек, живущий в этом мире. И, конечно, печально, когда то, что принадлежит этому миру, и то, что наследие этого мира, это постигает детей Божьих. И как раз наставление от Духа Божьего, которое я получил и увидел в своем духе, оно и посвящается этой теме. Потому что в момент этого наставления я увидел в своем духе, как произвел или произведен разрыв двух важных пророческих событий, описанных в Ветхом Завете. И эти события из Писания верующим чаще всего предоставляются или ими изучаются как что-то отдельное друг от друга. То есть между ними не проводится никакой связи, хотя Писание представляет их как одно целое и в Божьем плане нераздельное. На это я особенно буду делать ударение. Само Писание предоставляет эти события, которые мы будем изучать, как одно цельное и между собой нераздельное. Но разделяя эти события в проповедях, также в учениях, это отразилось на истинном понимании изучения событий Нового Завета. Так как пророческие события Ветхого Завета, которые мы будем с вами рассматривать, открывали некоторые важные истины понимания событий Нового Завета. Поэтому, когда ветхозаветные события разорвали, события между собой поразрывали, то это стало отражаться и на изучении тех событий, о которых говорится в Новом Завете. То есть ветхозаветные события были пророческие. И когда их разорвали между собой, это стало отражаться на истинном понимании новозаветных событий. То есть в этой теме мы проведем с вами исследование событий, связанных с Пасхой Господней. Причем события, происходящие в двух периодах времени. События, описанные в Ветхом Завете, в период до искупления. Мы уделим это определенное время. Потом мы рассмотрим события, описанные в Новом Завете, начиная от искупления и события периода времени после искупления. В начале нашего изучения мы внимательно отметим события каждого из этих периодов. Внимательно. Потом отмеченные нами события, допустим, Ветхого Завета, мы наложим на события Нового Завета. То есть, знаете, как слоеный пирог сделаем, наложим одно на другое. Но я напоминаю вам, что события Ветхого Завета, они имеют пророческое значение. Следовательно, события Ветхого Завета являются тем, что помогают истинно увидеть события Нового Завета. Поэтому первыми в нашем изучении мы будем производить события Ветхого Завета, а именно Пасху Господню, которая совершалась Господом через Моисея в период Ветхого Завета. Это пророческие события. Это пророческие события, которые станут для нас увеличительным стеклом истины, через которые потом внимательно рассмотрим события Пасхи, описанные в книге Нового Завета. Давайте еще раз повторю некоторые важные моменты. Мы возьмем события Пасхи Ветхого Завета, изучим их, потом через них или накладывая их на события Пасхи Нового Завета, посмотрим и увидим истину. Потому что именно в событиях Пасхи Ветхого Завета произведен разрыв. Вы сами его увидите. И когда был произведен разрыв Пасхи Ветхого Завета, естественно, изучение Пасхи Нового Завета совершалось не в полноте. А некоторые важные события, я отмечаю важные события, были просто вырваны и не рассматривались. А когда они не рассматривались, то они не рассматривались и не отмечались в Пасхе Нового Завета. И Пасха Нового Завета не несла в своем изучении ту полноту, которая предполагала Пасха Ветхого Завета. Я верю, что вы меня правильно поняли. Полнота, пророческая полнота, открываемая Богом в период Пасхи Ветхого Завета, была разорвана, разделена на части, и в период Нового Завета в изучении и представлении ее представлялась не полностью. И, конечно, это отражалось на новозаветных верующих, и их постигало то, что постигало этот мир. Поэтому будьте внимательны в этом в этой теме. Еще раз напоминаю, эта тема называется «Не от мира сего». Хорошо. Итак, обращаемся к началу нашего изучения. Не к самой сейчас Пасхе еще, а к началу нашего изучения. Первое, что бы я хотел отметить в начале нашего изучения, что каждый верующий знает, что Бог неизменный в своей воле к человеку. Поэтому, если мы с вами возьмем описание Эдемского сада как совершенную волю Божию, об этом все знают, что Эдемский сад, описанный в Бытие 1, 2 глава, это совершенная воля Божия. Если мы возьмем с вами описание Эдемского сада как совершенную волю Божию и через нее посмотрим на жизнь народа Израиля в Египте, то я думаю, что каждому верующему станет понятно, что воля Божья на такую жизнь, или правильнее сказать, на такое существование, нет. Я думаю, что это несложно догадаться. Хотя вы знаете, вот что удивительно, что слово «Египет» на сегодняшний день у людей больше связано с экскурсиями, с отдыхом полным сервиса. И многие, кстати, даже из верующих мечтают туда поехать, чтобы отдохнуть. Но в те времена, о которых мы будем говорить, евреи слово «Египет» воспринимали совсем по-другому. Слово «Египет» происходит от еврейских слов «теснота», «несчастье», «горе». То есть в целом это место рабства и скорби. Значит, Египет в Писании является прообразом порабощение человека в проклятие. И, конечно, местом его заключения. И вот что важно отметить в отношении Египта. Это связано с тем, о чем мы будем говорить. Что Египет как царство или государство является ярким примером системы существования человека в проклятии. Когда я говорю словом «царство» или «государство», конечно, слово «царство» нам более понятно, с одной стороны, потому что мы читаем часто, встречаем его в книгах Ветхого, книгах Нового Завета. Но мы, как живущие в настоящем обществе, больше знакомы со словом «государство». Хотя слово «царство», слово «государство», оно вытекает из одного и того же смысла, несет в себе один и тот же смысл. Они близки по значению. И означают, то есть слово «царство», слово «государство» означают форму организации жизни общества под управлением царя или системы органов власти, которая является основным признаком государства. Чтобы вы более четко увидели, я приведу такой пример. Например, государство Украины, в котором мы живем, имеет государственную систему. То есть оно, подобно телу, включает в себя множество систем, как элементов системы государства в целом. Какое значение слова «система», которое я сейчас использую? Это цельное, составленное из частей, соединений, множество элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, образующих целостность. То есть, когда я говорю слово «система», я говорю о целостном механизме, который работает, потому он и система. Если бы это не была система, она бы не работала. А слово «система» говорит о определенной целостности. Допустим, в каждом царстве или государстве есть система образования. Оно входит в систему государства. Также есть система транспорта, система масс-медиа, система энергообеспечения, система торговли, система жилищного комплекса, система безопасности, система защиты, мы знаем ее как армия, система сельского хозяйства и разные другие системы, которые находятся в связях между собой в определенном порядке. И цель всех этих систем в целом, как одной из систем, это обеспечение граждан государства всем необходимым для жизни. А теперь представьте, что Египет – это государство. Это действующая система, которая направлена на то, чтобы человек существовал под постоянным влиянием проклятия. То есть даже получая в ней потребное в системе, человек постоянно продолжал быть под влиянием смерти и проклятия. Чтобы вы более четко увидели действие своей самой системы, которая действовала в Египет. Знаете, она действовала на то время, она действует и сейчас. Просто мы берем на примере Египта. Так вот, чтобы вам проще было представить, я приведу вам такой пример. Представьте себе, что эта система подобна жизни зверей в зоопарке. Ни для кого не является новостью, что зверей в зоопарке ценят. Конечно, их там любят. Конечно, они там сыты. Конечно, они там в безопасности. Но они в клетке. То есть в законах зоопарка их волеизъявление не играет никакой роли. Слышите? Никакой роли. Их место в клетке. И всем известно, что произойдет, когда зверь вырвется из клетки. Его либо усыплят и опять посадят в клетку, либо застрелят. И если представить это в украинском формате, то есть такой более понятным для украинского слушателя формате, то система этого мира, как и система, действующая в Египте, действует подобно заботе о поросенке, которому каждый день, утром и вечером уделяют внимание. Его кормят, его моют. То есть о нем заботятся. Но самому поросенку вообще неизвестна цель этой заботы о нем. Цель. Конечно, мы знаем, какова истинная цель такой заботы о нем. Так выглядит и система, действующая в царстве тьмы. По ее закону человек – раб проклятия. И точка. И все ее внутренние системы действуют по таким правилам, чтобы человек не знал и не думал о Боге, не знал о том, как принимать от Бога благословение. Система Египта через законы и обстоятельства все внимание человека замыкает на власть и влияние денег, на силу тела и его интеллекта. Не, проблема не в самих деньгах. Проблема в том, что система мира представляет деньги как ответ, как решение проблемы. Поэтому действующая как в мире сем, так и в Египте система, она никогда не предлагает человеку выбирать. Она диктует свои правила проклятия. Поэтому, как бы живущие в Египте евреи не пытались влиять на Египет, насаждая в Божьи ценности, открытые им Авраамом, все было бесполезно, так как действующая в Египте система оказывала на них постоянное давление во всех сферах, уничтожая любую форму несогласия. То есть, в свете того, что мы уже сказали, очевидно, что живя, или, конечно, правильнее сказать, существуя по правилам проклятой системы, невозможно жить в благословении Божьем. Невозможно. И хотя государство Египет внешне очень изменилось, но система царства тьмы, от дней грехопадения человека до наших дней не изменилась. То есть у нее та же цель, тот же результат, все то же. По этой причине верующие уже и наших дней, всякий раз говоря о проклятиях, часто используют слово Египет или Вавилонская система, отмечая как раз проклятие. То есть я в целом вам нарисовал, что в период Ветхого Завета народ Израиля находился в Египет, где действовала система, которая действует и сейчас, система царства тьмы. Система проклятия. Как раз в эту систему попал народ Израиля. А теперь, отметив некоторые моменты Египта, котором находился народ Израиля. Переходим к событию Пасхи Господней. И я бы хотел, чтобы вы были очень внимательны и делали при необходимости пометки, чтобы в целом потом могли задавать вопросы. Я буду читать из книги, конечно, из книги «Исход», 3 глава. Вообще вся 3 глава книги «Исход» несет в себе пророческий характер, потому что в этой главе описано, как Бог говорит Моисею слова, связанные с теми событиями, которые еще произойдут. Но произойдут не только в период Пасхи Господней Ветхого Завета. Они пророчески глаголят о том, что будет происходить в период Пасхи Агнца или Сына Божьего. Поэтому я верю, что Дух Божий поможет вам это пророчески увидеть, потому что в свое время мы наложим одно событие на другое. Но сейчас мы прочитаем это пророческое слово, которое Бог сказал Моисею о предстоящей Пасхе Господней. В целом. А потом перейдем более подробно. Вначале читаем пророческое слово. Будьте внимательны, я буду делать ваше ударение на основные моменты, чтобы в целом у вас могло сформироваться правильное представление о действии Божьем и вообще в целом представление о Пасхе Господней как периода Ветхого, так и Нового Завета. Итак, Исход, 3 глава, начинаем читать с 1 стиха. Сразу сделаю такое вступление, чтобы вы понимали, что то, что сейчас будет говорить Бог Моисею, Бог действует или говорит во исполнение обещанного Аврааму. То есть Бог во исполнение обещанного Аврааму через Моисея посылает сынам Израилевым слово, конечно, которое было для народа Израиля радостной вестью. То есть мы можем сказать, что Моисей принес народу Израиля Евангелие, радостную весть от Бога. А теперь читаем, как это произошло. Как Бог возвестил Моисею радостную весть, которую Моисей должен был принести народу Израиля, находящим в Египте, в системе проклятого мира. Хорошо. Книга Исход, 3 глава, 1 стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Будьте внимательны, потому что в следующих словах Бога мы услышим пророческую волю Божью в отношении как народа Израиля, так и всех людей. Отмечаю, сейчас мы услышим пророческую волю Божью как в отношении народа Израиля, так и в отношении всех людей. «И сказал Господь», это начиная с 7 стиха, «я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его», слушайте внимательно, «и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей». Слушайте внимательно. Удивительные слова мы слышим от Бога. Бог говорит: «Я иду избавить и вывести». То есть, заметьте, выводить он будет уже избавленных от влияния рабства проклятия. Это пророческое слово. Выводить будет избавленных. И когда Бог говорит «из земли сей», Бог обозначил не в целом землю, а государство или действующую систему проклятий. Вывести из земли сей, из царства тьмы, из системы проклятий. И дальше пророчески Бог говорит, в какую землю или в какое царство Он ведет свой народ. Слушайте. В землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. В землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Фаризеев, Ивеев и Иевусеев. То есть это неизменное пророческое Божье слово, которое в целом, эту часть, мы можем сформулировать так. Вывести человека из проклятий и ввести его в свое благословение. Хорошее пророческое слово. Очень хорошее пророческое слово. Это пророческое слово, которое Бог сказал, прежде чем совершить Пасху Господню. Потому что Пасха Господня – это реализация этого пророчества. Мы не можем это разрывать. И не можем это отрывать. Потому представление о Пасхе Господней Ветхого Завета у нас формируется через это пророческое слово, которое мы сейчас читаем. Продолжаем говорить Бог. Читаем. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня». И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. И дальше Бог открывает Моисею его миссию, миссию Моисея. Итак, пойди. Я пошлю к тебе к фараону. Выведи из Египта народ мой, сынов Израилев. То есть Бог говорит, не попробуй вывести, а выведи. Это также пророческое слово, слово миссии, которое в свое время будет поручено Сыну Божьему. А уже в 15 или начиная с 15 стиха мы читаем пророческое слово Бога, которое полностью созвучно с тем, о чем проповедовал в Божьем Евангелии Сын Божий. Слушайте внимательно. Как удивительно, одно можно накладывать на другое. И сказал еще Бог Моисею, «Также скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род». «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака, Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Мреев, Фарисеев, Ивзеев, в землю, где течет молоко и мед». Удивительно, как это созвучно с тем, о чем проповедовал Иисус, говоря в Евангелии. «Дух Господень на мне, Моисей сказал, Бог отцов ваших послал меня. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать вам». Мы видим, Моисей просто возвещает благую весть, ту же благую весть, которую принес Сын Божий. Я хочу, чтобы вы увидели. Я сейчас не буду до конца проводить эти параллели, но я верю, что вы будете понимать и видеть эти. Насколько события Ветхозаветней Пасхи созвучны события снова Заветней Пасхи. И я верю, что Ветхозаветняя Пасха в ее полноте открывает истинную картину понимания Новозаветней Пасхи. Поэтому мы читаем с вами дальше. Это пророческое слово, которое Бог возвещал Моисею. И дальше Бог говорит Моисею. «И они, то есть евреи, послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти народ в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертвы Господу Богу нашему. Слушайте внимательно, потому что дальше открываются следующие важные пророческие события. Дальше Бог говорит Моисею: «Но я знаю, что царь египетский или система проклятого мира и ее князь не позволит вам идти». Слышите? Пророчески. «Но я знаю, что система проклятого мира и ее князь не позволит вам идти». То есть Бог буквально говорит, что эта система мира добровольно сама ничего вам не даст. Ничего. И дальше Бог говорит также пророчески: «Если не принудить его рукою крепкою». Или можно еще сказать так: «Если не применить к нему власть и силу». Пророчески. О, это очень сильно. Давайте еще раз прочитаю. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти». О, это для меня оно звучит очень ясно. Что система этого мира не даст никому из детей Божьих сама добровольно что-либо для того, чтобы они могли свободно возрастать в Божьих благословениях. Ни в коем случае не даст. Дальше написано: «Если не принудить его рукою крепко или не применить к ней власть и силу». И дальше Бог говорит Моисею следующие пророческие слова: «И простиру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того, отпустит вас». Слушайте внимательно, потому что это так дает такую ясную картину событий новозаветной Пасхи. Слушайте внимательно. Слова «после того» и «простиру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю все». И «после того» – это пророчески говорит об каком-то конкретном событии. «После того», то есть после какого-то конкретного события, «он отпустит вас». Вы знаете, что говорит в контексте Писания? «Он отпустит вас». Послушайте внимательно. В контексте Писания это означает: у него не останется никаких сил удерживать вас и все, что вам принадлежит. Сильно. Это пророчески. Подождите, это еще ветхозаветная Пасха, которая является линзой, через которую видно все, что происходит в новозаветной Пасхе. Я верю, что теперь вам будет даже самому интересно почитать события новозаветной Пасхи. Но мы должны четко, еще внимательно исследовать то, что происходит в ветхозаветной Пасхе. Потому сегодня мы только прочитаем с вами это пророчество, заложим основание, а уже за следующей встречи мы будем подробно рассматривать ветхозаветную Пасху в свете этого пророчества. Мы не будем отрываться от пророчества, чтобы потом кто-то не сказал: вы добавили, вы прибавили, такого не было. Нет, 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 мы читаем пророчество. Еще раз читаю этот стих. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простиру руку мою, и поражу его всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит». Это пророчески. После того, как произойдет определенное событие, у него больше не останется никаких сил удерживать вас и все, что вам принадлежит. И дальше мы читаем о следующих важных Божьих пророческих событиях, которые также были вырваны. Слышите, вырваны. Они были вырваны. При этом они являются неотъемлемой частью неотъемлемой составляющей вывода народа Божьего из Египта. Но сколько раз я слышал о Пасхе, это местописание вообще никогда не являлось составляющей. И оно отразилось и на моем уме. Именно по этой причине Дух Божий показал мне и сказал привести в порядок то, что касается Пасхи Господней. Что мы с вами и делаем. Поэтому я читаю события, которые являются неотъемлемой частью Пасхи Господней. И об этих событиях также необходимо говорить, говоря о Пасхе Господней. Так как именно так формируется правильное представление о новозаветной Пасхе. Слушайте внимательно. 21 стих, Исход, 3 глава, 21 стих. «И да народу сему», это народу Божьему, народу Израиля, «милость в глазах египтян». Или как можно еще сказать, это более понятно будет, «сотру в умах египтян какие-либо причины удерживать вас и что-либо из богатства». Послушайте внимательно, еще раз читаю. «И дам народу сему, народу Божьему, милость в глазах египтян». Более расширенно она звучит так. «Сотру в умах египтян какие-либо причины удерживать вас и что-либо из богатства». Теперь читаем внимательно. Это пророческие события. «Когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». Это важное пророческое слово Божье, которое в свое время было просто вырвано из контекста и его заменили на религиозную пустоту. То есть просто выйдете. Нет, не просто. Здесь написано: «Выйдите не с пустыми руками». Вы понимаете, как важно отобразить это на Пасху Нового Завета? Не, конечно, вы можете, имеете полное право с этим не согласиться, но это сказал Бог. Именно с этих слов начала осуществляться Пасха Господня периода Ветхого Завета. Именно эти слова лежат в основании событий Пасхи Ветхого Завета. Именно в основании этих слов все-таки. Поэтому если Бог сказал, выйдите не с пустыми руками, а это пророческое слово, то стоит об этом поговорить. Выйдите не с пустыми руками. Не, возможно, вы не хотите это принять для себя. Без вопросов, это ваше право. Но я не собираюсь пропустить то, что говорит Бог. И если Бог сказал, выйдите не с пустыми руками, то я буду применять свою веру в отношении этих стихов. Я вышел не с пустыми руками. Хотите, соглашайтесь, хотите, принимайте, хотите, нет. Это ваш выбор. Но Бог сказал так. Выйдут с Египта не с пустыми руками. Давайте дальше прочитаем, о чем дальше говорится. Потому что то, что написано дальше, еще больше может возмутить каких-то слушателей. А кого-то обрадует. Слава Богу. И дальше говорится о неотъемлемой части Пасхи Господней. «Пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущих в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд. И вы, слушайте внимательно, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете Египет». Вы слышите это пророчески? Вы знаете, когда я услышал это пророчески, я понял, насколько я ограничиваю Бога. Насколько я сам, поймите, не сатана, не какие-то люди, я сам. Я сам. Я вам скажу, я сам говорил о Пасхе Господней, проповедовал о Пасхе Господней. Но Дух Божий показал мне, что Пасха Господня неразрывно связана и с этой важной составляющей. Это событие нельзя отрывать от Пасхи Господней. И если мы говорим о Пасхе Господней, то мы должны говорить и об этой важной составляющей Пасхи Господней. И когда пойдете не с пустыми руками, пойдете не с пустыми руками, но каждая женщина выпросит или получит от соседки своей серебряных, золотых, получит одежду и нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших и обьете Египет. Кто-то скажет, брат Олег, это духовные вещи. Нет, это не духовные вещи. Вот это не духовные вещи. Это материальные вещи. Потому что если говорить о духовных вещах, то в Египте духовно проклят. Вы не заберете у Египта проклятие. Вы свободны от проклятия, да, но здесь говорится о материальных ценностях. И я понимаю, что, возможно, когда я это говорю, кого-то это раздражает. Без вопросов, раздражайтесь. Но я имею свидетельство о Духе, что народ Божий ограничивает Бога. Ограничивает Бога. Потому и получает в наследие от мира то, что несет в себе мир. Недостаток, проклятие. Это не наше наследие. Но давайте через Пасху Господню, через то, что она сделала нам доступно, примем все, что несет Сын Божий. И если здесь написано, что мы выйдем не с пустыми руками, то давайте выходить не с пустыми руками. Пусть наша вера осуществляет то, что говорит Бог. Если чего просите по воле Его, то знайте, что и получаете. Давайте заявим. Не, вы можете не заявлять, но я заявляю. Я заявляю о том, что то, что принадлежит мне, как сонаследнику, должно быть в моих руках. Не с пустыми руками. Мои руки должны быть полные. Не, пожалуйста, выбирайте, это ваш выбор. Но я хочу, чтобы в моей жизни Пасха Господня это были не знания в уме, а явление. Явление. Чтобы увидели разницу между верующим и нечестивым. Увидели, а не просто узнали, потому что кто-то об этом сказал. Есть то, что увидят, а есть то, что услышат. Есть то, что услышат, и есть то, что увидят. Пусть будет полнота. Та полнота, о которой говорится. Поймите, мы еще не стали читать Пасху Господню, но я верю, что теперь вы и читать ее будете по-другому. Потому что когда я прочитал это пророчество в контексте и в свете того, что Бог мне открывает, поймите, я возликовал. Это Евангелие приходит полнота. Полнота, слышите? Полнота. Полнота, нам нужна полнота, нам не нужно частичное Евангелие. Нам не нужно избирательное Евангелие, нам нужно Евангелие Божье, которое приходит во всей полноте. И я верю, что это пророческое слово, которое я только что прочитал, оно сейчас также актуально. Но я напоминаю, что это пророческое слово мы положим в основании изучения всей Пасхи Господней Ветхого Завета. Потом это изучение мы возьмем и наложим на Пасху Нового Завета, рассматривая все аспекты, которые происходили в период Ветхого, то есть Нового Завета. И мы увидим ту полноту, которую надо видеть, и не ограничивать Бога. Не ограничивать Бога, представляя избирательное Евангелие, в чем Бог действует, в чем не действует, в чем мы якобы корыстные, в чем не корыстные. Народ Божий обокрал сам себя своим неверием, по невежеству своему. Это не в осуждении сказано, по невежеству своему. Сейчас время великих дел Божьих. И чтобы делать великие дела Божьи, поверьте, и ресурс нужен большой. А чтобы ресурс был большой, нам нужно принять то, что мы получили в наследие при выходе. Не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Поэтому я советую вам. Вообще этот семинар я буду проповедовать, не знаю когда, но я буду проповедовать и давать его в Киеве. По субботам. Поэтому здесь мы с вами, как в вебинарной комнате, мы проходим как первое его. Потому что я хочу еще увидеть много интересных аспектов, которые будет Дух Божий открывать. Поэтому вы слышите его первый. Этот семинар очень сильно поможет, особенно тем, у кого есть бизнес, у кого есть свое дело, кто возрастает в Боге. Также поможет тем, кто хочет Богу служить и делать для Бога великие дела, но по какой-то причине нет ресурсов, нет обеспечения. Поэтому в этом семинаре вы услышите то, что у вас уже есть. И также я, конечно, буду говорить о том, как это все принять. Потому что у вас это все есть. Пасха-то уже осуществилась. Мы идем как задним числом. Мы не говорим о том, что будет. Это Бог Моисею говорил о том, что будет. А мы говорим о том, что уже произошло. Причем 2000 лет назад. То есть мы говорим задним числом. Все, аминь, уже произошло. То есть мы уже вышли не с пустыми руками. Уже вышли не с пустыми руками. Но кто-то нам сказал, ребята, вы вышли только духовные. А все остальное нам сказали, нет, все остальное у вас нету. Конечно, это обман. И кто-то в этом заинтересован. И я думаю, 100% не Бог. Не Бог. Бог выводит из проклятия куда? В благословение. Вы могли себе когда-нибудь представить, что Бог будет вводить в частичное благословение? Благословение на 50%. А я могу сказать, что в Сыне Божьем все обетования «да» и «аминь». Все. «Да» и «аминь». Благословения не бывают частичные. Благословения не бывают на 50%. Божье благословение имеет всю полноту. Другое дело, что кто-то нам сказал, что это нас касается, а это нас не касается. Кто-то нам сказал, что это не трогайте, а вот это трогайте. Нет, давайте посмотрим, что нам Бог сказал. И если Бог сказал, что мы вышли не с пустыми руками, то мы вышли не с пустыми руками. Если Бог сказал, что мы вышли, и мы нагрузили ослов золотом, одеждой и серебром, то это произошло. Нравится кому-то это, не нравится, это уже другой вопрос. Но я верю, что каждый из нас будет отвечать за то, насколько он ухватился за то, что записано в Слове Божьем. Если Пасха Господня совершилась, то мы должны сделать свою часть. Мы должны принять все то, о чем здесь говорится. Сейчас мы прочитали с вами пророческое слово. То пророчество, на основании которого потом совершалась вся Пасха Господня. Удивительное пророчество. Возможно, помолитесь, сядьте дома, прочитайте это. Книга Исход, 3 глава. Вся 3 глава. Сядьте, почитайте. Посмотрите на себя в этом пророчестве. Потом это пророчество вы можете преломить на Пасху Нового Завета. Но мы еще будем рассматривать. То есть сегодня у нас такая первая предварительная, не очень большая по времени встреча. Потому что сегодня я положил в основание это пророчество. Это удивительное слово, которое Бог возвестил Моисею. И это пророчество является прямой связью и идет прямой связью с Пасхой Нового Завета. И я еще раз хочу отметить. Ветхозаветная Пасха является увеличительным стеклом, через которое мы истинно видим события, происходящие в новозаветней Пасхе. И мы возьмем эти события Ветхого Завета и через эти события посмотрим на новозаветную Пасху и позволим Духу Божьему открыть нашим духовным глазам все то, что там произошло. И потом то, что мы увидим, мы с вами на это заявим. И своей верой это будем принимать. Опять, захотите вы, не захотите, это ваше дело. Я просто как бы наперед оглашаю то, в каком направлении мы будем двигаться. Потому что Бог хочет, чтобы у его народа была полнота, а не частично. Это принимаем, с этим мы не согласны, это нам не надо. Полнота. Полнота. Пусть приходит к вам полнота. И возьмите все, что уже и так вложено в ваши руки. выйдите не с пустыми руками. И ваши руки, поверьте, не нагрузили какой-то мусор, который нужно вынести из Египта. Посмотрите, что нагрузили ваши руки. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Мы сейчас заложили основание, и сегодня у нас первая встреча после отдыха моего. Сегодня первая встреча. Поэтому давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам свою полноту и приносит ее в Своем Сыне. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что через это пророческое слово нам открывается полнота Пасхи Господней Нового Завета. Спасибо Тебе, Иисус, и прости нам, Господь, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, препятствия, не принимали полноту. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Иисус, помоги нам принять полноту, чтобы полнота Божия была очевидна в Его детях, чтобы в Его детях видели любовь Отца, заботу Отца, и чтобы исполнилось реченное Господом, ибо так возлюбил Бог, чтобы видели эту любовь в нас. И пусть действует сила Твоя во всей полноте, чтобы мы могли плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. И я, Отец, молюсь за каждого участника этих встреч, чтобы то откровение, которым Ты наполнил мой дух, переполнило и их дух, и чтобы они увидели, кто они, те, которые приняли Пасху Господню Нового Завета, и что у них уже есть, и что им доступно, и что им нужно принять во имя Иисуса. Я благословляю каждого из них и благодарю Тебя, Отец, за то, что помазание и благословение пребывает на них с избытком во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я очень рад этому материалу. И Дух Божий продолжает надо мной работать по этому материалу. Слава Богу. Поэтому будем принимать. Будем принимать. Опять-таки, я ни в коем случае не лишаю вас права выбора. Если вы с этим согласны, имеете право. Имеете право. Но я буду придерживаться того, что Бог сказал, прежде чем совершилась Пасха Господня. Прежде. Я очень рад всем, кто, возможно, сегодня первый раз. Спасибо вам. Если вы еще не оставили свой email, чтобы мы вас включили в рассылку, обязательно оставьте email, мы вас включим в рассылку и будем информировать вас со всеми событиями, которые происходят как в миссии, так и по всем мероприятиям библейской школы. Хорошо, если, возможно, у вас есть вопросы по настоящей теме, а именно то, о чем мы говорили сейчас, а мы говорили о пророческом слове, которое Бог сказал Моисею, прежде чем совершилась Пасха Господня. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их сейчас задать. Только желательно по теме, чтобы, возможно, Дух Божий интересное что-то от вас, через вас откроет. Я бы хотел это тоже услышать. Почему? Не совсем вот это, не совсем разобрался с вопросом, почему. Вот Георгий написал, я не могу что-то, не совсем понятны некоторые слова, что именно. Почему только... А, почему только женщинам, а не мужчинам? Вот. Почему женщины должны были взять золото и серебро? Вот. Ну, это надо у Господа спросить, почему. Какая разница, кто должен был взять? Главное, что они взяли все. А женщины, мужчины, я не думаю, что тут особенно нужно как-то смотреть. Вот. Возможно, что мужчины и так выносили все, они не просили. Ну, я не могу утверждать, я могу только предполагать. Поэтому, если вы помолитесь, спросите у Духа Божьего, я верю, что Он обязательно откроет. Главное, что взяли. Причем они и детей украсили этим, снарядили. О, это интересная тема. Я не хочу забегать немножко вперед, но есть вещи, которые я бы как бы уже мог сказать на этот вопрос, отвечая, но я не хочу забегать вперед. Очень интересная тема. А важно, что она несет в себе ясное понимание новозаветней Пасхи. То есть у нас формируется ясная картинка определенных событий новозаветней Пасхи. Хорошо, какие еще есть вопросы? Это хороший был вопрос. Ну вот, вот брат Олег предлагает такую версию, потому что женщины помогают мужчине. Удивительно, что вообще в Библии рождают мужчины. Рожают мужчины, а не женщины. Авраам родил, Яков родил. Ну, возможно, тоже вот это тоже очень хорошая очень версия, что женщина, она как символ церкви. Тоже прекрасная версия, Георгий. Прекрасная версия. То есть тоже может быть пророчески относиться к этому. Вот. Но мы относим это не только как к самой церкви, так и ко всем пребывающим в ней. Телу Христову в целом. Поэтому прекрасная красная версия, да. Для размышления очень хорошо. Очень хорошо. В принципе, это хороший ответ на возможный когда-либо поставленный вопрос. Хороший ответ. Я его зафиксировал тоже для себя. То есть, видите, как хорошо вот такие разные размышления. Вот как Георгий прекрасную предложил вариацию, как можно отвечать на подобный вопрос, потому что действительно, как бы, там это четко отмечено, чтобы женщины это сделали. Ну, хорошая очень версия, очень прекрасная. Как для себя я ее зафиксирую, и, возможно, когда будет задаваться подобный вопрос еще, я буду предлагать эту версию, как одну из. Хорошо, какие еще есть вопросы по настоящему месту Писанию и изучаемому сегодня уроку? Напоминаю вам, что в течение недели вы можете связаться, написать вопрос. Вот. Поэтому мы всегда открыты. Желательно просто напишите вопрос, чтобы я знал, о чем будет речь. Какие еще есть вопросы по настоящей теме? Что вы вкладываете сейчас в слова «Пасха Господня» Ветхий Завет? Ну, я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что Пасха Ветхого Завета является пророческой, раскрывающей события, которые происходят в новозаветной Пасхе, а именно в Агнце Божьем. В Агнце Пасха наша Христос, говорит Писание. Поэтому здесь мы будем проводить параллели, будем проводить с вами основные сравнения. Хорошо, какие еще есть вопросы? Слава Богу, очень хорошее размышление, изучение, и мы будем дальше двигаться в этой теме. Вопросы можете также писать на сайте в течение недели, эмейлом отправлять. Пожалуйста, мы очень открыты для общения, для сотрудничества. Хорошо, если нету таких вопросов прямых по этой теме, я напоминаю вам, что вы можете написать вопросы и не по теме, в течение недели. И естественно, что я буду стараться, если вопросы не сложные сам по себе, то я буду стараться оперативно отвечать. Если вопросы, которые требуют какое-то время для размышления, для слушания, то без вопросов будет какое-то время. Хорошо. Если вопросов по настоящей теме нету, давайте еще раз скажем спасибо нашему Господу. И будем тогда уже двигаться дальше с вами в изучении этой темы. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за это слово. Благодарны Тебе за каждого участника сегодняшней встречи. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Твой Дух трудится над каждым из нас, устрояя нас в жилище Божие, приводя нас в полноту бескрайности. Спасибо Тебе, Иисус, за ту полноту, которую мы имеем в Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.